Наступила новая неделя, но Керри не видела никакой перемены в планах Герствуда. Им по-прежнему владела полная апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Керри отправляется на репетицию, а вечером на представление. И только читал и читал. Керри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герствуда и заставить его самого заботиться о себе. Развязка ускорилась благодаря тому, что Керри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своем уходе из труппы. Керри была вне себя от радости. «Но все-таки это еще далеко не то, что ты должна была бы получать», сказала ей Лола, ее новая подруга из кордебалета. «Не забывай, что тебе самой придется заказывать туалеты для ролей». Услышав это, Керри вздрогнула. «Где же взять на это денег?» У нее ничего не было отложено. И скоро предстояло платить за квартиру. И как раз в это время Лола стала уговаривать ее поселиться вместе. «У нас будет чудесная комнатка», — говорила она, — «а стоит будет сущие пустяки». Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего 2 дня. Теперь... Когда вопрос был решен, Керри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Наблюдая за Герствудом, она убеждалась, что, несмотря на всю свою непривлекательность, он все же достоин жалости. Приглядываясь к нему, Керри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбой человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости. Руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Не подозревая нависшей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают. В пятницу выдался чудесный день, предвещавший весну и напоминавший о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки теплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой. А когда Керри открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. Как сегодня хорошо.
Правда? После завтрака он немедленно надел свой лучший костюм и отправился гулять. Когда в 5:30 Герствуд добрался до своей квартиры, было уже темно. Герствуд знал, что Керри нет дома. За шторами не было видно света. Газеты торчали в дверях, куда их засунул газетчик. Герствуд отпер дверь своим ключом, зажег газ и сел, решив немного отдохнуть. Он читал до 6, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герствуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чем же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то недоставало, и вдруг увидел конверт, белевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно. Все стало ясно, и никаких пояснений не требовалось. Герствуд протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку была вложена зеленая ассигнация. Герствуд читал машинально, комкая зеленую бумажку в руке.
«Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру. Это мне не посредством. Я помогла бы тебе, конечно, если бы была в состоянии. Но я не могу работать за двоих, да еще платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе $20. Все, что у меня есть. С мебелью можешь поступать, как тебе угодно. Мне она не нужна. Керри».
«Мне она не нужна. Керри». Герствуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему не доставало. Маленьких настольных часов на камине, принадлежавших Керри. И вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. «Бросила меня. Бросила». Его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. Не нужно ей было уходить. Я еще нашел бы какую-нибудь работу. Он долго сидел неподвижно и, наконец, заметил вслух, словно обращаясь к кому-то: «Разве я не пытался?» Наступила полночь, а Герствуд все еще сидел в качалке, раскачиваясь и уставясь в пол.